слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
Словами «Мир вам!» мы начинаем наш сегодняшний выпуск программы «Благая весть», которая будет длиться в течение 55 минут и которую можно слушать как в радиоэфире на частоте 11.30 АМ, так и в сети интернет-вещания, набрав адрес pdxrr.com. Также для тех, кто захочет послушать в повторе одну из наших передач, пожалуйста, выходите на радиоархив нашего церковного сайта fsbc.us.
Когда в пути душа утомляется,
откроем второе послание к Коринфянам, вторую главу, и будем читать 11 стих. «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». Эти слова были сказаны Павлом к членам церкви в городе Коринфе. И здесь нужно отметить уверенность Павла за братьев и сестер, суть которой заключалась в следующих словах. «Потому что мы-то хорошо знаем его козни, о том, чтобы не сделал и нам ущерба сатана, и о его кознях в наше время, о том, чтобы нам не потерять, но сохранить для вечности то, над чем мы трудились, и наша сегодняшняя программа. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, и будьте благословенны».
Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Я думаю, многие из нас здесь понимают, что не всегда так будет. Не всегда будет такая возможность, где мы собираемся и вместе изучаем Слово, прославляем нашего Бога. Это очень-очень прекрасная возможность. Вы знаете, в мире дикой природы животные прячут в себе множество удивительных стратегий выживания. Можно заметить, что львы используют особую стратегию в своей охоте и в выживаниях. Львы, они не просто бросаются на добычу с рыком и грохотом. Нет, они мастера подстерегать и терпеливо выжидать свою добычу. И львы предпочитают атаковать в тот момент, когда жертвы чувствуют себя в безопасности. Обращая внимание на жизнь львов, можно увидеть, что львы очень часто приближаются к своей жертве тихо и спокойно. Они буквально подкрадываются к ней. Львы имеют свою тактику нападения. Они имеют время нападения. У них есть своя последовательность в принятии пищи, в котором сердце занимает первое место. Вы знаете, размышляя о львах, И о их стратегии мы можем встретить в Писании существо, которое сравнивается со львами. В Библии написано в 1 Петра с 5 по 8 стиха: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Библия сравнивает дьявола не просто так со львом, потому что подобно как у льва, у дьявола есть также своя стратегия. У него есть свои тактики, которые он использует против человека. Подобно как и лев, который, нападая на свою жертву, в первую очередь его интересует сердце этой жертвы, мягкие ткани, которые находятся в этом сердце. По этой причине, в первую очередь, он ищет сердце. Подобным образом поступает и дьявол. И вот так же, как и льва, интересует сердце человека, за которым он так сильно охотится. Я хочу вместе с вами сегодня рассмотреть несколько стратегий и тактик, которые использует дьявол сегодня в отношении человека, для того, чтобы мы с вами были готовы встречать их. Давайте обратимся к Матфея, книге Матфея, 4 глава, с 1 стиха, и вместе будем с вами читать. С 1 стиха, 4 глава. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал». Мы можем видеть в этих первых стихах, что Дух Божий, Он привел Иисуса в пустыню. Это было не просто событие, это событие было, которое было предопределенное Богом. Бог предопределил его заранее, поэтому здесь написано, что именно Дух Божий приводит его в пустыню. В этом тексте, как и в первой главе Иакова, мы можем встретить слово «искушение», которое несет свое значение, как проверить на верность, испытать на что-то. Для этого приближается дьявол к Иисусу, для того, чтобы испытать человеческую природу Иисуса. Дьявол знал, кем был Иисус, прекрасно знал, и поэтому приготовил для него сильнейшие испытания. Он бы не пришел к нему просто с какими-то простыми искушениями. Он выбрал сильнейшие и пришел к нему. Он делал это не впервые. Тысячелетиями он повторяет это и испытывает людей. Тысячелетиями мы видим во всей Библии, что есть люди, которые были обольщены дьяволом, испытываемые дьяволом. Мы смотрим, что Иисус голодал 40 дней и 40 ночей, и в момент полной слабости и одиночества, он приближается к Иисусу. Дьявол, подобно льву, в тихую ночь приближается к Иисусу медленно, чтобы обольстить его. Дьявол надеялся поразить человеческую природу Бога, потому что он прекрасно понимает, что с божественной природой ему нету равных. Но он думал, что возможность поразить человеческую природу для него будет проще всего. Поэтому, по этой причине он приближается к Иисусу в одиночестве. В тот момент, когда он ослабленный. Мы можем заметить, что порой в нашей жизни, когда мы чувствуем себя в полном одиночестве, в трудностях, в испытаниях, к нам приходят разные мысли, о которых мы раньше не могли подумать. Дьявол всегда так поступал. Это великое искушение, которое начинается в пустыне, где Иисус не мог ни на кого положиться, кроме себя. И вот какую тактику он использует. Мы можем читать это с 3 по 4, по 4 стих. «И приступил к нему искуситель и сказал: если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано, не хлебом одним будешь жить, человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Первую тактику, которую использует дьявол своих обольщений относительно Иисуса, можно назвать независимостью от Бога. Он пытается подвергнуть Иисуса Христа независимости от Бога. Дьявол желает, чтобы Иисус воспользовался своей божественной природой. Это ясно в этом тексте видно. Он хочет, чтобы он проявил независимую силу, потому что Бог должен был претерпеть все страдания, испытания именно в человеческой природе, чтобы быть названным кем? Непорочным агнцем. Это мог сделать только человек. И вот он подходит к нему и пытается сделать такую ситуацию, чтобы Иисус воспользовался своей божественной природой. Сделай из этого камня еду для себя, ведь ты взалкал. Он хочет, чтобы Иисус подвергнул сам себя поражению. Он хочет, чтобы Иисус взял сам все в свои руки и руководил событиями сам, потому что он прекрасно знал, что Иисус во всем полагался на Отца. Он всегда в своих словах он говорил, что «Я пришел от Отца, я проповедую Отца». Все, что он делал, проповедовали его действия Отца, своего Отца. Вы знаете, так же, как Иисус, имеющий божественную природу, дети Христа имеют новую природу от своего Искупителя. И подобно этому, как Иисус был обольщен дьяволом для того, чтобы воспользоваться своей божественной природой, дьявол сегодня хочет ударить в жизни человека в ту природу, которую мы должны оставить где-то позади, забыть о ней, вычеркнуть ее из своей жизни. Во 2 Коринфянам 5:17 написано: «Итак, если кто во Христе, тот новое творение, древнее прошло, теперь стало новое». Когда человек принимает Иисуса в свое сердце и рождается свыше, его старая природа остается где-то в прошлом. Она должна быть вычеркнута. Те грехи, которые человек делал и ошибался, должны быть уничтожены. Потому что у человека появляется новая природа. И вот на этом дьявол и хочет сыграть. Он хочет ударить именно в старую природу. В ту природу, в которой человек имел зависимость от греха. Именно этим он и пользуется. Так в Библии мы видим пример о богатом молодом человеке, который подошел к Иисусу и задал ему вопрос: как мне обрести спасение? Я все сделал, я выполнил все заповеди. И вы знаете, поистине этот человек был блистательным, он был лучшим, он выполнил все. И тогда Иисус показал ему на ту проблему, которая была у него, его старая природа, которую он не хотел оставлять. Он был зависим от финансов. И когда он показал ему на его зависимость, он ушел и больше никогда не вернулся. Дьявол воздействует на нас через различные сферы жизни и обстоятельства. Человечество становится, мы можем увидеть, все более умнее и увереннее в себе, даже в духовных сферах. Это приводит к тому, что мы иногда не замечаем, что у нас остаются области в нашей жизни, которые мы не хотим доверять Богу. Порой мы чувствуем, что мы здесь можем справиться сами. Вы знаете, друзья, искушения порой приходят именно в этих областях, которые мы не хотим доверить Богу. Мы чувствуем здесь независимость от Бога, полную независимость. Порой мы с моим сыном заходим в магазин, и первым делом, что мой сын делает, это бежит за конфетами. Он бежит за конфетами, чтобы собрать как можно больше, и он прибегает, и вот у него полные руки конфет. И я говорю: сын, выбери только одну. Он стоит, размышляет и говорит: пап, можно взять 5? Я говорю: сын, выбери только одну. Выбери только одну. Он стоит, дальше размышляет и говорит: хорошо, пап, я возьму 2. Я ему еще раз повторяю: сын, выбери только одну, ту, которую ты больше всего хочешь. И он стоит и размышляет: какую же мне взять? Он так вслух и говорит: какую же мне взять? И тогда он идет по прилавкам, смотрит и приносит одну большую пачку с конфетами, со всеми теми, которые он выбирал по одной единице. И говорит: пап, я выбрал. Вы знаете, иногда он меняет свой выбор 10 раз до того, как лента дойдет до кассира. Он 10 раз меняет, потому что не уверен в той конфете, которую он взял. Он хочет выбрать лучшую. Думая об этом, друзья, мы, христиане, порой поступаем похожим образом. Дьявол пытается убедить нас, что нам нужно что-то, кроме Иисуса Христа. Нам нужно что-то, кроме Него. Он создает обстоятельства, в которых мы начинаем сомневаться. Достаточно ли нам Иисуса? Может быть, мне нужно добавить что-то еще? Может быть, я нуждаюсь еще в чем-то? Бог иногда допускает голод в нашей жизни, так часто допускает бури, испытания. И это прекрасное, прекрасное время, друзья. Потому что в этот момент мы по-настоящему осознаем что? Зависимость. Мы осознаем ту зависимость от нашего Бога. Огромную зависимость. Друзья, порой дьявол использует свои ловушки, как паутину, которую он расставил везде. И нам нужно быть внимательными для того, чтобы не попасться. Вы знаете, мы склонны иметь плохую память очень часто. Я думаю, многие из нас здесь имеют не самую лучшую память. У кого-то, возможно, хорошая, но всегда есть ситуации, когда мы забываем что-то, правда? Но есть такое, мы не можем уйти от этого. Ну вот такая у нас память, очень часто мы забываем, особенно когда вопрос касается Бога. Вот всегда у нас что-то с памятью. Это было замечено на протяжении всей истории. Людям свойственно забывать, не помнить, утрачивать память. И вот как-то раз в Второзаконии, в 8 главе написано, было с 12 стиха, к израильскому народу: «Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Бог оставляет нам послание в этой книге для того, чтобы мы постоянно обновляли свой разум, друзья. Это очень важно. Почему мы должны иметь зависимость от Слова Божьего? Потому что у нас плохая память. Мы постоянно все забываем. Постоянно. По этой причине мы должны обновлять свои знания. Постоянно присутствовать в Писании для того, чтобы иметь возможность сражаться против дьявола. Иметь возможность зависеть от Бога, потому что Он учит нас через Свое Слово тому, чтобы мы были зависимы. Друзья, мы должны помнить о том, что дьявол всегда хочет нас сокрушить. Он будет искать все возможности для того, чтобы христианин упал. Так мой друг из Пенсильвании, Джейкоб, как-то выразил свои мысли. Он сказал: «Я думаю, что основная угроза для Западной Церкви в наши дни – это не внешние факторы, такие как ЛГБТ, БЛМ, ООН или Дисней. Настоящая угроза – это комфорт. Мы сделали этот мир своим домом. Удовольствие стало нашим смыслом жизни, а личные убеждения стали нашим Евангелием». Друзья, мы должны помнить о той зависимости, которая должна быть не от греха, а от нашего Бога. Потому что дьявол будет делать все, чтобы ударить в это. Следующую тактику, которую он использует, мы можем увидеть с 5 по 7 стих. Здесь написано: «Потом берет его дьявол святой город и поставляет его на крыле храма и говорит: если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя. Да не приткнешься, а камень ногою твоею». Иисус сказал ему, написано также: «Не искушай Господа Бога твоего». Следующую тактику, которую использует дьявол, он хочет поселить в Иисусе Христе сомнение. Он искажает слово, мы видим здесь прекрасно, он прекрасный искуситель. Он искажает здесь слово и говорит: помнишь ли ты, Бог позаботится о тебе, бросься вниз. Посмотри, сможет ли Бог спасти тебя.
Когда одолеют тебя испытания, когда непосильною станешь в борьбе, и каплю за каплей из чаши страданий, ведь будешь упреки, бросая судьбе. Не падай душою, судьбу не злослов, есть вера, надежда, любовь. Не падай душою, судьбу не злослов, есть вера, надежда, любовь. Когда твое сердце заноет тоскою, наступят скитаний тяжелые дни, и зова душа не услышит покою, никто ей не скажет: иди отдохни. Ты вспомни, что греет и душу, и кровь, то вера, надежда, любовь. Ты вспомни, что греет и душу, и кровь, то вера, надежда, любовь. Постигнет ли в жизни утрата какая, не плачь, безутешно о ней никогда. Знай, участь начертана свыше такая, решение сбылось неземного суда. И ты утешенья ищи дорогу, где вера, надежда, любовь. И ты утешенья.
Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
Терпенья не станет, ослабнут ли силы, в тумане сомнений потонет душа. С девизом иди ты до самой могилы, ведь жизнь в страдании всегда хороша. В ней большего счастья не может и быть, надеяться, верить, любить. В ней больше...
Так он поступает и в отношении нас, друзья. Он обольщает нас, проверяя, действительно ли мы верим в способность Бога поддерживать нас всегда. Может ли Бог исполнить все, что обещал, или существует что-то, что Он не сделает? Замечаете ли вы, что порой мы поддаемся этому влиянию? Мы начинаем сомневаться, будто Бог не сможет проявить свою силу в какой-либо из ситуаций. И так поступает дьявол. Однако в 7 стихе мы видим, что отвечает ему Иисус. Он говорит: не следует подвергать Бога испытанию и сомнению. Не нужно заставлять Его доказать свою преданность. Он предан нам. Не нужно заставлять Его доказать свою правоту в отношении нас. Очень часто люди подвергают Его сомнению, друзья. Очень часто. Я думаю, каждый из нас когда-либо в своей жизни задавался таким вопросом в отношении Бога. Бог, мог бы ты хотя бы на 5 секунд прийти и сказать мне? Мог ли ты хотя бы просто на несколько секунд появиться, чтобы я увидел тебя? Чтобы я удостоверился в твоей святости, величии? Многие из нас, возможно, хотели увидеть здесь Бога, на земле, чтобы Он явился перед нами. Вопрос заключается: зачем? Зачем нам удостовериваться в том, что Бог есть здесь на земле? Зачем нам хочется увидеть Его или услышать Его прямо здесь на земле? Зачем? Чтобы потешить себя? Друзья, мы должны понимать, что вера заключается в невидимом. А не в видимом. В чем сила веры, если нам так сильно будет хотеться прямо сейчас увидеть и убедиться, что Бог есть? В чем тогда смысл нашей веры? Мы должны быть убеждены в невидимом. И дьявол хочет ударить в это. Он хочет поселить в христианине сомнение. Сомнение в том, что Бог может, а чего-то не может. Сомнение, что в этом Он тебя благословит, а в этом обойдет. Он постоянно бьет в это. Люди часто сомневаются в Боге. Вы знаете, как-то один служитель пришел к молодой паре, которая долгие годы страдала от бесплодия. И вот они вместе с молодой парой помолились, он благословил их, и после того, как они закончили молитву, он протянул руку и поздравил их, сказав такие слова: «Я очень рад, что скоро у вас появятся дети». На что эти люди, улыбаясь, спросили: «Вы серьезно? Мы годами молимся об этом, но ничего так и не выходит. А вы говорите, что уже вскоре у нас появятся дети». Тогда этот служитель ответил: «Теперь я понимаю, почему дети до сих пор у вас не появились». Люди поддают Божью силу сомнению, друзья, забывая о богатстве Его милости, которой наш Бог обладает. Иногда люди желают, чтобы Бог доказал свое существование и силу, несмотря на все, что Он и так делает в нашей жизни. Эту тактику дьявол использует очень часто, чтобы внушить людям сомнение. Он хочет добиться неустойчивости в человеке, пытаясь доказать человеку, что Бог ненадежный. И ему нужно сомневаться в своем Боге. Друзья, я хотел бы задать каждому из нас вопрос: реален ли Бог? Ответ – да. Верен ли нам Бог? Ответ – да. Тогда должны ли мы сомневаться в Нем? Ответ – нет. Мы не должны сомневаться в нашем Боге, потому что Он верен своим детям. 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, но верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Верен Бог. Это сильные слова, которые мы должны помнить, друзья, всегда. Мы не должны допускать сомнения в отношении Бога или Его действий. Он верен и не попустит. Никогда. И последнее, что хотелось бы сегодня с вами обратить внимание, последняя тактика, которую использует дьявол с 8 по 10 стих. Опять он берет дьявол на весьма высокую гору, показывая ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И вот снова в третий раз дьявол испытывает Иисуса. Он знает, что Он есть Мессия. Дьявол прекрасно знает, что Иисус есть Мессия. Но вот что еще он знает. Он знает, что наступит момент, когда Иисус должен будет прийти на эту землю и будет царствовать 1000 лет. Время, когда евреи будут приходить к Нему и верить в Него. Время, когда Иисус будет князем этого мира, когда Он придет и воссядет. Но вот что предлагает дьявол. Он знает, что Иисус будет князем. Он придет и воссядет на престол на этой земле на 1000 лет. Тогда зачем Он предлагает ему получить все прямо сейчас? Зачем Он это делает? Ведь Иисус и так будет здесь на земле и на престол воссядет. Друзья, это путь, которым идут многие христиане в наше время. Он пытается повести Иисуса широким путем. Он пытается дать Иисусу то, что Он и так получит, но, очень важно, но без страданий, без отвержения, без унижения. Он предлагает Иисусу власть и богатство, не требуя от Него идти на крест. Это очень важно, друзья, потому что сегодня Он использует то же самое и в нашей жизни. Он хочет обменять Отца на этот мир. Он использует то же самое, друзья. И это искушение становится частью, к сожалению, частью жизни многих, многих людей. Потому что люди приходят ко Христу, они говорят о своей вере, но не хотят брать крест. Они не хотят идти узким путем, который пошел Иисус Христос. Они хотят получить все то, что получит Иисус, но без узкого пути. Или без креста, который понес Иисус Христос. Именно это дьявол и делает. Он хочет произвести великий обмен страданий и этих трудностей, которые должны переживать христиане. Он дает им легкий путь, простой. Идти вроде бы тем же путем, но вовсе иначе. Очень интересный факт, друзья. В стратегии сатаны можно заметить то, что он всегда пытается дать человеку то, от чего ему особо сложно отказаться. Можно заметить, что форма даяния дьявола, она может отличаться. Столетиями его форма меняется. Но вот что не меняется. То, что он должен получить взамен, никогда не меняется. Поэтому здесь написано, он говорит: «Все это дам тебе». И следующая частичка, очень важная, друзья, которая так часто замаскирована в этом мире. Если. Все получишь, если. Пав, поклонишься мне. Эта частичка «если» очень часто скрыта от нас с вами. И люди видят и слышат лишь первую часть. Лишь первую часть. Друзья, самым большим искушением для людей в этом мире является желание обладать властью, богатством и славой. Именно то, что он и предлагает Иисусу. Так военные в СССР рассказывали о том, что во Второй мировой войне, когда военные русские заходили в Германию, первым делом, что они видели, это большие красивые дома. Они видели, что возле этих домов стоят новые машины, мотоциклы. У них были красивые усадьбы. Они удивлялись и задавались вопросом, зачем Германии была нужна СССР, если у них было все и даже больше, больше, чем у русских. И ответ на этот вопрос – власть. Власть и слава. Гитлеру и его последователям нужен был полный контроль над всеми. Власть и подчинение всего мира. И эту тактику дьявол продолжает практиковать. Практиковать в жизни многих христиан. Люди не останавливаются сегодня на одном заработке. Люди стремятся зарабатывать больше, больше. Их интересует власть над кем-то. Их интересует слава ихнего имени. Поэтому в наше время множество вещей возводится до образа культа. Люди не замечают, как давно уже сделали этот великий обмен. Обмен, в котором они обменяли Иисуса на работу, на желание, на успех, на лучшую жизнь, скрывая свои грехи именем Иисуса. Вы знаете, многие мировые известные певцы и актеры в детстве и в молодости были частью церкви. Так, например, Джессика Симпсон, одна из популярнейших певиц, выросла в христианской семье, пела в христианском хоре, была дочкой пастыря, но когда она получила популярность, она забыла про церковь. То же самое можно сказать и о таком певце, как Джастин Тимберлейк. Он также вырос в христианской семье и пел в христианском хоре. Бритни Спирс, одна из популярнейших певиц мира. Она пела в христианском хоре, в баптистской церкви. Но когда она получила славу и все, что хотела, Иисус ей был неинтересен. Но самый большой пример, который мне хотелось бы вам привести, это Уитни Хьюстон. Это поистине певица, которая считалась одной из лучших певиц мира. В истории человечества она попала в рекорды Гиннесса. Когда она пела в христианском хоре в баптистской церкви, то люди, которые сидели в зале, они говорили о ее голосе и о ее пении такие слова. Они говорили, это прямое доказательство существования Бога. Настолько прекрасно она пела. Она была дочерью пастыря и росла в христианской семье. Однако впоследствии, когда стала знаменитостью и мировая популярность затмила ее, она отошла от веры. Это привело ее к разным родам разврату, к разным родам скандалам. Она имела множество романов с мужчинами, после с женщинами. Она стала зависима от алкоголя, после она стала зависима от наркотиков. Ее жизнь была наполнена скандалами, бесконечными разводами. И вот в одну ночь в своем отеле, в 4 часа ночи, ассистентка Уитни обнаружила ее лежащей в ванне, лицом вниз. На столике в ванне у нее стояли тарелка с едой, бутылка с пивом, открытая шампанское, а у раковины лежала ложечка с белым порошком. Она получила все, что она хотела. Голос, который называли доказательством существования Бога. И когда дьявол дал ей все, что она хотела, он забрал у нее лучшее. Он забрал у нее вечность, друзья. Он забрал у нее Иисуса Христа. И она, возможно, не заметила эту частичку «если». Я дам тебе все, если ты преклонишься передо мной. Порой люди считают, что преклониться перед дьяволом – это вот стать прямо на колени. Нет, друзья, это не так. Преклониться перед дьяволом – это та возможность, когда я постоянно нахожусь в чем-то, что почитается дьяволом. Когда я пребываю в этом, это значит преклониться перед дьяволом. Когда я пребываю не в слове и в своем Боге, а в чем-то, что так любит дьявол, это обозначает преклониться перед ним. Вы знаете, дьявол, он не останавливается на этом. Он постоянно пытается затмить Бога чем-то другим. Он всегда это хотел сделать и делает это. И вот сегодня, каждый год в конце октября люди празднуют День дьявола. Хэллоуин. Они одеваются, как дьявол. Они украшают свои дома соответствующим образом. Они одевают своих детей в бесовских существ. Они тратят миллионы долларов на этот праздник, чтобы почтить имя дьявола. И знаете, что самое страшное? Страшно, что многие христиане говорят такую фразу. Это всего лишь шутка. Это всего лишь шутка. Улыбнись, не будь таким серьезным. Не будь настолько консервативным. Просто порадуйся, повеселись. Отнесись к этому как к шутке. Даже в этот момент дьявол совершает свою подмену, друзья. Сегодня мир старается навязать нам идею о том, что зло – это хорошо. Поэтому Хэллоуин такой популярный праздник. На данный момент популярнее даже, чем Рождество. Потому что дьявол хочет сказать человеку, что зло – это вовсе неплохо. Это проповедуется сегодня во многих фильмах и мультфильмах. В наши дни можно заметить, что персонажи, которые раньше являлись злыми, персонажи, которые выглядели ужасно, преподносятся сегодня как что-то доброе. В фильмах сегодня показывают убийц, которые являются дружелюбными убийцами. Интересное значение, правда? Дружелюбный убийца. И это часто можно заметить. Сегодня множество девушек хотят быть похожи на Харли Квинн, называемую себя суперзлодейкой. Раньше снимали фильмы, где добро побеждало зло, где хоть как-то прослеживалась какая-то библейская линия, истина. Сегодня снимают фильмы, где зло побеждает добро, где злом быть модно, где злом быть классно. Один из популярнейших мультиков, который смотрят сегодня дети, называется «Гадкий я». «Гадкий я». Интересный мультик, познавательный, да? Но очень интересно, если посмотреть и провести аналогию с Писанием. В этом мультике можно увидеть, что этот человек, который называет себя «гадкий я», он растет с целью, чтобы грабить, обманывать и получить полную власть над миром. А те, кто ему служат, они проповедуют такой слоган: «Мы хотим найти злодея, за которым мы сможем последовать». Я понимаю, что порой можно относиться проще к вещам. Я это прекрасно понимаю, друзья, этого дьявол и хочет. Чтобы мы с вами относились проще. Чтобы мы впускали в наши дома нечистую силу. Дьявол стремится преподнести себя в разных формах. Фильмы, мультфильмы, праздники. Это все его форма, в которой он пытается подменить нам Бога. В которой он хочет заменить нам истину. И это он и делает. Именно поэтому люди превратили день поклонения дьяволу Хэллоуина в шутку и развлечение. Некогда языческий праздник, созданный для поклонения злым духам, воплощается сегодня в День святых и прикрывается этим. Люди добровольно приглашают дьявола в свой дом. Раньше страшно было просто заговорить с гадалкой. Сегодня люди одеваются в них. И страшно, что это делают христиане. Люди все подвергают шутке. Все. Именно это и хочет дьявол. Именно за этим он и стремится. Он хочет сделать свою великую подмену. Так когда-то Саул ошибся, когда пошел к ведьме. Это было последнее, что он сделал. И то, что привело его в дальнейшем к погибели. Друзья, оккультные силы разрушают связь с Богом. Так дьявол совершает свое действие в отношении человека, чтобы приблизиться к нему как можно ближе. Но Иисус отвечает ему и говорит: «Господу Богу твоему служи и Ему поклоняйся». Вот почему сегодня христианин должен различать, где есть добро и зло. Вот почему христианин, как свет, не должен участвовать в делах тьмы. В Ефесянам 6:11 написано: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей каких? Тьмы века этого». Против духов злобы поднебесной, друзья. Мы не сражаемся друг с другом. Мы не сражаемся армяне с кальвинистами. Мы не сражаемся между церквями. Мы сражаемся против тьмы этого века, что является намного, намного опасней, чем многое другое. Поэтому мы, как дети Иисуса, должны знать о тактиках, которые и использует дьявол. Итак, дорогие друзья, стоило бы сегодня нам с вами пересмотреть свою жизнь. Чему я сегодня служу? К чему лежит сегодня мое сердце? Хочется сегодня, чтобы мы, пересмотря свою жизнь, посмотрели на первую тактику. Это жизнь, независимая от Бога. Имею ли я сегодня зависимость и достаточность в моем Боге? Или есть что-то, что я не могу оставить и что считаю одним целым с собой? Второе. Допускаю ли я сомнения в своей жизни в отношении Бога и Его дел на этой земле? И третье. Не совершил ли дьявол в моей жизни подмену? Не обменял ли он в моей жизни отца на весь этот мусор этого мира, за которым так много людей сегодня стремится? Давайте вместе с вами пересмотрим свою жизнь, друзья. Нам стоит обращать на эту стратегию, потому что этот лев, он приближается к каждому из нас и пытается влиять своими стратегиями на нас. Если же мы будем знать, как он хочет обольстить нас, мы будем понимать, в чем мы должны иметь привилегию защищаться.
Хотя враг душ человеческих и не может читать наши мысли, однако внимательно следит за нашими словами и поступками. Он с выгодой использует обнаруженные таким образом наши слабости и недостатки характера и направляет свои искушения в те места, где встречает наше наименьшее сопротивление. Он подает злые идеи и вдохновляет мирские мысли, зная, что таким образом может поработить нашу душу и подвергнуть ее осуждению. Он скрывает свои мотивы и характер своих искушений. Порой он приходит в одеянии света, облаченный словно в чистые ангельские одежды, чтобы мы оказались обманутыми. И поэтому нам нужно быть крайне осторожными и бодствующими, дабы не оказаться обманутыми, и чтобы, как сказал Павел, не сделал нам ущерба сатана.
Сколько раз, мой Господь, Ты меня поднимал, сколько раз Ты мне руку свою подавал, сколько раз изливал, как бальзам благодать, сколько раз, не могу сосчитать, сколько милости в жизни Ты щедро дарил, сколько раз о своей мне любви говорил, сколько мук на кресте за мой грех перенес, сколько крови Твоей за меня пролилось, сколько раз у постели моей Ты стоял, сердце боль, сколько раз нежно Ты унимал, в дни скорбей утешал Ты меня сколько раз и стучался ко мне в одиночество час. Ну а я, сколько я на пути растерял, сколько раз я не шел от Тебя, убегал, сколько раз я блуждал по пустыням ума, и сгущалась над мною греховная тьма. Сколько раз я от тягостных мыслей слабел, сколько раз на колени вставать не хотел, сколько раз увлекала меня суета, и земные дела заслоняли Христа. Сколько раз я помочь людям страждущим мог, так как Ты помогал мне, мой Царь и мой Бог. Но я сердце от ближних своих закрывал, как я мало любил, скольких я не прощал. Сколько раз враг мне голову гнул до земли, сколько раз заставлял задыхаться в пыли мою веру, надежду пытался сломить. И с тобою меня соединяла лишь нить. Можно было в ее, не жалея, порвать. Враг мог мое тело с землею смешать. Но ты ниточку делал канатом тугим. Обнимал и прощал, и я вновь был твоим. Ты незримый свой мир предо мной открывал и небесным огнем душу вновь зажигал. И сгорали во мне все земные мечты. Я жил только тобою, и жил во мне ты. И теперь вспоминаю пред небом в долгу все, что помнить так стыдно, и что берегу, изумляюсь. Как ты терпелив был ко мне, как лелеял меня, как прощал ты втройне, как носил у груди на отцовских руках, как с тобой забывал я и горе, и страх. И в молитве склоняю колени, мой Бог, Царь вселенной, Создатель сердец и миров. Сколько раз я воспеть должен славу Тебе, сколько раз должен стать пред Тобою в мольбе, сколько раз должен ближним и дальним простить, сколько должен врагов, так как Ты, полюбить? Нет, Господь, я не должен, желаю, хочу, я на крыльях молитвы к Тебе улечу, и у ног Твоих, Боже, в смирении склонюсь, благодарность мою принесу, Иисус, за пронзенные руки и ноги Твои, за терновый венец, обогренный в крови, за спасение дар, за любви благодать и за то, что ты грешников можешь прощать. Ты мой Бог и Отец, я твой раб и твой сын, всемогущий Спаситель, души властелин. Верю, слышишь молитву мою ты сейчас, Боже вечный, прославить тебя сколько раз. Аминь.
А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил». Удивительная история, особенно для братьев, для ребят. Я думаю, что все мы брали когда-то пример с Давида, и нам очень нравилось слышать это повествование. Этот удивительный молодой человек выступает против Голиафа, и что меня поражает, цель, которую он поставил для себя, одержать победу не мечом, не какими-то специальными воинским оружием, но этот молодой юноша, он подошел к потоку воды, наклонился к нему, взял несколько камней для того, чтобы заложить в пращу и тем самым одержать победу. Сегодня ты и я, мы на этой линии борьбы, мы на этом переднем фронте с тем, чтобы побеждать. И я верю, что если Бог присутствует в твоем сердце, ты победитель, ты сильный, потому что Бог наполняет твой внутренний мир.
Счастье на свете без Бога, в нем жизни не меркнущий свет. Одна есть к вершине дорога, найти ее нужно тебе. Когда увлекают соблазны и манят чужие огни, мой друг, от греха и обмана ты сердце свое сохрани, храни свое сердце, храни от коварных сетей на пути, от соблазнов греховных страстей, что манят твою душу сильней. Пусть верность твоя и успех очевидными станут для всех. Я от чистого сердца желаю тебе богатство и слава, как прежде, пленяют и губят людей. Сокровище чистого сердца ни с чем не сравнится, поверь. Оно зла другим не желает, не чувствует горьких обид, упавшего не осуждает, себя от падений хранит, хранит свое сердце.
Вы прослушали радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Баптистской Церковью города Сейлом. И сегодня звучало слово на тему «Чтобы нам не сделал ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». Наша передача подошла к концу. Имея надежду на Господа, если Он продлит нашу жизнь, мы снова встретимся с вами ровно через неделю, в этот же день и в этот же час, и на этой же волне.
На пыльных житейских дорогах, заветно стремясь в высоте, ты сможешь лишь с помощью Бога себя сохранить в чистоте. И счастье лучами рассвета наполнят сердечный твой дом. Открытое чистое небо увидишь сейчас и потом. Храни свое сердце, храни от коварных сетей на пути, от соблазнов греховных страстей, что манят твою душу сильней. Пусть верность твоя и успех очевидными станут для всех. Я от чистого сердца желаю тебе. Я искренне это желаю тебе.